Ольга Северская. Говорим, не заговариваясь. Читает автор. Ну и вначале несколько слов от него, то есть от меня. Родной язык нам должен быть главную основою и общей нашей образованности и образования каждого из нас. Эту мысль Петра Андреевича Вяземского стоит принять как руководство к действию. В книге, которую вы сейчас слушаете, хочется поговорить об ошибкоопасных областях русского языка. Во-первых, есть множество слов, непростых в употреблении, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, надевая сапоги, кроссовки или кеды, укладывая в чемоданы пары носков, чулок и джинсы, отправляясь в отпуск за границу или за город, или же болея, по правде, ходя к врачам, выполняя их предписания и получая документы о временной нетрудоспособности, или справки, и понарошку, за две прекрасные или две прекрасных команды, наблюдая за ходом матча по телевизору, который многие упрямо называют телеком, или приводя в порядок, убирая свое жилище, стеля простыню и взбивая подушку. Даже чашечку чая и кофе теперь нельзя выпить, не задумавшись, а правильно ли это будет. Есть случаи, когда норма определена жестко, но иногда допустимы вольности. Во-вторых, есть слова, которые звучат очень похоже. А значит, либо совсем разные, как олигарх и аллигатор, шоры и шторы, либо отличаются оттенками значения, как патронаж и патронат, самодостаточность и самодовольство. В их употреблении ошибок хоть отбавляй. В-третьих, норма есть и во фразеологии. Постараемся объяснить, почему не стоит путать ломаный грош с выеденным яйцом, превращая их в ломанное яйцо. А заодно и подумаем, когда можно играть с фразеологизмами, а когда стоит быть серьезнее. Добавим увлекательные истории о происхождении тех или иных оборотов и даже мемов. Чтобы не зацикливаться на ошибках, обратим внимание и на историю некоторых слов и выражений, на имена и фамилии, на завтрак, обед и ужин, освоим самолеты, пароходы и паровозы, побываем в 39-м царстве, 30-м государстве, где нас ждет царь-государь, заглянем даже в шпаргалки. И всерьез задумаемся, есть ли хвосты у прохвостов и прихвостней. В работе над книгой были отчасти использованы материалы программы «Говорим по-русски», которую я вела на радио «Эхо Москвы» сначала 18 лет вместе с Мариной Королевой, а потом еще 5 с Оксаной Пашиной, а также моих телеопытов на каналах НТВ, «Бибигон» и «Карусель» в сотрудничестве с компанией «Пилот ТВ». Некоторые истории о словах-двойняшках и образных выражениях были опубликованы в газете «Русский язык». Но нового добавилось много. И новых слов, и новых смыслов. Ольга Северская, филолог и журналист. Глава первая. Слова на каждый день. Обычные слова, которые повторяются по 100 раз на дню, мы воспроизводим автоматически. А автоматизм, как известно, отключает сознание. Мы перестаем думать, что эти слова значат, как употребляются, какая у них история, каковы их ближайшие родственники, и лепим их одно к другому. А задумываясь над их сочетаниями и смыслом, порой чувствуем себя сороконожкой, которая уже и не знает, с какой ей ноги пойти. Но даже в обыденных вещах можно найти что-то полезное и интересное. Имя и фамилия. Они есть у каждого из нас. Но задумываемся ли мы, что значат эти слова? Знаем ли, какие у них были и есть значения? Имя — это отличительное название, которое дается человеку при рождении. Но имена мы даем и своим домашним любимцам — котенку, щенку, хомячку, попугайчику. Синоним человеческого имени — прозвище, а имена животных называются кличками. Растения тоже носят определенные имена. Например, алоэ также известно под именем столетник. Кроме того, мы также именуем и предметы, и явления, выделяем их, отделяя известное от непознанного. Называя вещи своими именами, мы приближаемся к истине, говорим как есть. Имя — это еще и личная известность. В нашей истории множество громких и славных имен. Да и многие из вас наверняка хотели бы приобрести имя. Берегите его с молоду, чтобы оно было добрым. В старославянском и древнерусском языках было имя. Латинское «nomen», греческое «onoma», по мнению многих ученых, того же корня. По одной из версий образовалось имя с помощью суффикса «мен» от индоевропейского предлога «н» – «внутри». А иными словами, имя было отражением внутренней сущности того, что вкладывалось в новорожденного. По другой версии, имя восходит к общеславянскому «и» и одного корня с глаголом «иметь». А Павел Яковлевич Черных, автор историко-этимологического словаря русского языка, предпочитает это «и» сравнивать с индоевропейским корнем со значением «отделять, обособлять». И логика в этом есть. Имена даются людям, животным и вещам, чтобы их можно было отличать друг от друга средствами языка. А что такое фамилия? В современных словарях на первом месте в толковании значится «наследуемое семейное именование, прибавляемое к личному имени». А в словаре «Даля» фамилия прежде всего «семья», «семейство». И значение это сохранялось вплоть до 60-х годов XIX века. Когда говорили «он древней хорошей фамилии», имели в виду, что человек принадлежит к знати, ведь фамилии называли род, колено, поколение, племя, кровь, предков и потомство. Позже фамилия превратилась в прозвание, проименование, родовое имя. Даль упоминает еще, что при галантерейной вежливости фамилии именовали жену, супругу, носителя главы семейства. Вполне можно было услышать, самого я не застал, а видел фамилию их. В словарной статье словаря Даля приводится и такая байка. «Ваша фамилия?» — спросил высокий посетитель приезжего. «В деревне осталось», — отвечал старик, простодушно полагая, что осведомляются о супруге его. Мне кажется, это был распространенный в то время анекдот. И, как и положено анекдоту, разошелся он в нескольких вариантах. В словаре «Язык старой Москвы» Елистратова можно найти ссылку на рассказ о том, как Александр II в 1862 году по прибытии в Москву встречался с купцами во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Так вот, обратившись к одному из купцов с вопросом «Как твоя фамилия?», государь-император получил ответ «Благодарение Господу благополучны, Ваше Величество, только хозяйка что-то малость занедужила». Надеюсь, государь только посмеялся такой фамильярности. Купец ответил ему по-свойски, хотя этикетом такой разговор с царственной особой, конечно, не разрешался. Фамильярным обычно называют не только свойское обращение, но и обращение за панибрата. Слово имеет сегодня отрицательно-оценочное значение – фамильярничать, втираться, брататься, навязываться дружбой, хотеть быть с кем-то запросто – это тоже нехорошо. Завтрак, обед и ужин. «Что вы едите на утренний завтрак?» – спросила телеведущая приглашенную звезду. Звездный ответ последовал незамедлительно. Но я, честно говоря, не уловила, чем же именно знаменитость предпочитает начать свое правильное питание. Меня заинтересовало, почему нужно было уточнять, что завтрак утренний. У некоторых завтрак бывает первым и вторым, но дневным или вечерним никто его не называет. Когда внимание заостряется на привычных до заболтанности словах, стертая внутренняя форма вдруг бросается в глаза. Что же получается? Завтрак, который народная мудрость велит съесть самому и немедленно, становится завтрашним? Не случайно же некоторые обожают всех завтраками кормить, все время откладывая что-то на потом, на завтра. Хотя со времен Дали известно, завтра вор авоська обманет и в лес уйдет. Слово «завтра» возникло из сочетания «заутро». Существительное в родительном падеже, следовавшее за предлогом «за» в древнерусском языке, указывало на определенный промежуток времени. «Заутро» таким образом вначале значило «в течение утра», а потом стало относиться к тому, что происходило «за», «через утро», «в течение следующего утра», «на другой день». А что до завтрака, утренней еды, сначала это был «заутрак», так что утренний завтрак все равно, что масло масляное. Поскольку питание должно быть трехразовым, займемся и обедом, и ужином. Обед – принятие пищи в середине дня. Образовалось слово из древних приставки «об» и корня «ед». Обедать значило, в общем-то, объедаться. И действительно, обед, наверное, традиционно самая обильная в наших широтах еда. Ужин, вечерняя, последняя за день принятия пищи и сама эта пища вначале был полдником. В этом значении слово «ужин» встречается в повести временных лет. Само слово происходит от древнерусского «уг» – «юг», который еще называли полуднем. Вспомним бытовавшее ранее разделение на полуденные и полуночные, соответственно, южные и северные страны. Ужинали, когда солнце перемещалось с востока на юг. Память об этом, сохранившаяся в говорах «паужне» — перекуски промеж обеда и ужина, а в других говорах и иных славянских языках ужин называется «вечерей». А народная этимология возводит ужин к тому времени, когда уже все дела переделаны. Намек на это можно найти в словаре Даля. С традиционными приемами пищи разобрались. Теперь очередь напитков. Вы что любите? Чай или горячо обсуждаемый в последнее время кофе? Размышления над чашечкой кофе. «Полжизни проходят над чашечкой кофе», написала как-то поэт Нина Искренко. А некоторые сегодня, похоже, и жизнь готовы отдать за чашку кофе благородного мужского рода. Накал страстей после публикации пресловутого приказа Министерства науки и образования Российской Федерации об утверждении списка словарей, содержащих нормы русского языка, достиг апогея, когда выяснилось, кофе в русском языке оказывается не только черный, но и уже довольно давно черное. Вот до чего мы дожили. Сегодня мы наших детей будем учить, что кофе среднего рода. Не думала я, что доживу до такого дня. Почти рыдала 1 сентября 2009 года с телеэкрана директор одной из московских школ. Поэтому и стоит еще раз о кофе поговорить. Слова, обозначающие кофе, есть во всех языках. Европейские языки позаимствовали их из итальянского «кафе», а он из турецкого «кахва». Первоисточник же – арабское слово «кахва» или «кава» от названия области Кафа в Эфиопии, родина кофейного дерева. В Африке кофейные зерна жевали и запивали водой. В XVII веке высадившиеся там турки оценили вкус зерна, научили туземцев жарить его, молоть, варить и пить сахаром. Карамзин в «Истории государства российского» описывает, как в 1699 году турецкий посланник в Париже Сулейман Ага впервые показал европейцам кофе и познакомил их со способом приготовления, который во всем мире теперь известен как кофе по-турецки. Слово «кофе», как и сам напиток, вошло в употребление в России в XVIII веке, в Петровское время. Уже в архиве князя Куракина есть свидетельство о том, что в России пьют и чай, и кофе. Как и все новое, название напитка, приготовленного из кофейных зерен, имело вначале несколько вариантов. Кофе от голландского «кофи», кафе от немецкого «кафе» с ударением на первый слог, даже кофе. В одном из документов упоминается «ящик для кофе». Эта форма сохранилась в некоторых диалектах и сегодня. Затем стали употребительными формы «кофий» и «кофей». Забавно, что даже в одном произведении XIX века можно было встретить обе формы. Например, в повести Пушкина «Дубровский». Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Но проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородку. Или у Чехова в рассказе «Барыня» дворни кофею дают, а в письме к ученому соседу герой хвастается своими открытиями. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Лев Успенский предполагает, что наши предки подогнали заимствованное слово к привычному уже «чай». Чайку-кофейку попить мы до сих пор любим. По всей вероятности, именно формы «кофей», «кофей» и способствовали тому, что слово «кофе» получило мужской род. И сегодня правильно пить крепкий, сладкий, черный кофе. Но некоторые авторитетные словари уже не первый год указывают мужской род кофе как литературную норму, средний род как разговорную. Грамматический словарь русского языка Андрея Анатольевича Залезняка – академический русский орфографический словарь под редакцией Владимира Владимировича Лопатина, а словарь трудностей русского языка Натальи Александровны Яськовой, практическая стилистика русского языка Юлия Абрамовича Бельчикова. По мере освоения напитка и род слова «кофе» действительно усреднялся. И этот путь грамматического развития выглядит логичным. Слово «кофе» по форме напоминает русские слова среднего рода, например, «поле», «кашне». А именно к этому роду относится и большинство, 97% несклоняемых заимствований. Кроме того, в нашем языке уже есть прецедент смены рода у существительного «какао», которое вначале было тоже мужским напитком, свой какао требовал, в частности, Тургенев. Толерантные носители языка принимают эту логику и предлагают свои объяснения. Например, на форуме программы «Говорим по-русски» радио «Эхо Москвы» можно было прочесть. Что касается кофе, то я считаю, опять же, в силу традиции, у него должен быть мужской род. Но в ироническом смысле о некоторых напитках, подаваемых кое-где у нас порой под названием кофе, можно говорить только в среднем роде. Еще одно мнение. В современном русском языке род кофе определяется его кофе-качеством. Помнится, на семинаре по морфологии в университете мы, будущие русисты, пришли к выводу, что чувство носителя языка подсказывает. Крепкий, ароматный, по всем правилам сваренный напиток в изящной фарфоровой чашечке – кофе мужского рода. А то, что давали со сгущенным молоком в граненом стакане столовой – рода, безусловно, среднего. Возможно, печальная общепитовская реальность обусловила появление в академической русской грамматике примечания «допустимо употребление этого слова и в среднем роде сгущенное кофе с молоком». Пуристы с негодованием указывают на ошибки. В воспоминаниях Деникина в описании званого обеда, данного императором по случаю проведения маневров, написано по памяти «было накрыто черное кофе, средний род». Можно списать это на то, что автор прожил уже более 20 лет в эмиграции, но ведь редактировали же. К тому же Деникин отличался хорошим слогом и отменной грамотностью. У некоторых писателей, отличавшихся теми же качествами, можно обнаружить среднее кофе. Так, в словаре-справочнике трудности русского языка Рахмановой приводятся примеры из Бунина, Паустовского, из гиперболоида инженера Гарина Алексея Николаевича Толстого. Обед кончен, кофе со столетним коньяком выпито, а также замечание тонкого стилиста Соколова-Микитова. Необыкновенно вкусным кажется кофе, поданное в крошечной чашке. Вряд ли они учились в школе хуже, чем мы и наши дети. Просто процесс изменения рода у слова начался давно. Тогда, когда появились первые кофейные, о которых можно прочесть много интересного в словаре «Язык старой Москвы» Елистратова. Кофейную комнату московского английского клуба называли «говорильней». А в «Анне Карениной» Толстого кофе пили в умной комнате. Здесь, в кофейной, велись беседы о политике, часто смелые, оппозиционные. А было в те времена и специальное слово «кофешенк». Им обозначалось лицо из прислуги, отвечающее за приготовление кофе. От немецкого «кафе шенкен» — подавать кофе. Встречались за ароматной чашечкой и кофейные барышни, наивные, неопытные, молоденькие институтки. Институтки младших классов носили платья кофейного цвета. Они политических бесед не вели, скорее гадали на кофейной гуще и в прямом, и в переносном смысле. Фразеологизм этот широко употребим в наши дни. «Гадать на кофейной гуще» — это калька с французского «lire dans le marc de café» — буквально «читать в кофейной гуще». И значит это строить беспочвенные, ни на чем не основанные предположения, догадки и домыслы. В нынешних кофейнях на дне чашки гуще не бывает. Технология приготовления кофе изменилась. Утром, пожалуй, стоит предпочесть эспрессо. Этот напиток покрепче, бодрит и заставляет быстрее двигаться с крейсерской скоростью. Или как экспресс, не останавливаясь прямо к поставленной на сегодня цели. Кстати, кое-кто и называет этот напиток экспрессо. И не так уж и ошибается. У французов, например, кофе, приготовленный этим способом, так и называется экспресс. Как и всем знакомое название скоростного транспортного средства, это слово восходит к латинскому «expressus» от глагола «exprimere» — «выжимать». Только поезд или, скажем, автобус выжимает скорость, а кофе из кофейной машины выжимает пар. Но оставим «экспресс» французам. У нас прижился итальянский вариант, образованный от того же латинского корня «espresso». Пишется, как и в языке источники, с удвоенным «s». А вот что касается капучино, в меню кофеен замечены по крайней мере два варианта написания с одним и с двумя «ч», а некоторые еще и два «п» в этом слове пишут. Но стоит придерживаться рекомендаций нормативного русского орфографического словаря «капучино» с одним «п» и одним «ч». Долгим звук «ч» в русском языке не бывает, поэтому удвоение согласной не требуется. «Капучино» — так назвали из-за украшающей напиток шапочки взбитого в пену молока от итальянского «капуччо», которое произошло от латинского «каппа» — «шапка, головной убор».